кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости обсуждаем сегодня с генеральным директором управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александром Лосевым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать программу с заявлений Эльвиры Набиуллиной. Прежде всего, она дала определение инфляции, назвала причину, так скажем. По ее мнению, дисбаланс спроса и предложения, собственно, порождает рост цен. Вместе с тем, Эльвира Сахибзадовна подчеркнула, что замораживать цены слишком долго и опасно. Это может привести к дефициту товаров и развитию черного рынка в стране. Как вам прямая речь Эльвиры Набиуллиной? И только ли это является причиной роста цен, как она обозначила? А вообще, как же насчет валютной составляющей?
Ну, что касается интервью, которое глава Центрального банка дал «Комсомольской правде», то, извините, пересказ учебников по экономикс 80-х-90-х годов, американских учебников, это, конечно, прекрасно, но сейчас уже третье десятилетие 21 века, и очень много что изменилось. И действительно, вот инфляция, которая у нас есть сейчас, она достаточно высокая. И пришла она к нам в прошлом году, когда рубль упал на 25% к доллару. И не только к доллару, к юаню и к большинству валют. И Центральный банк, по сути, не справившись с инфляцией, не справившись с стабильностью валютного рынка и стабильностью рубля, сейчас говорит фразы из американских учебников о спросе и предложении. А то, что начинается импорт инфляции к нам из развитых стран. За прошлый год, за подсчет агентства Reuters, количество денег, которое поступило в мировую экономику, либо напрямую от центральных банков, либо с помощью официальных мер правительств, составило 27 триллионов долларов. Это треть мирового ВВП. Конечно, они раздули все цены. И, конечно, растет все. А если еще тут накладывается девальвация, и при том, что основные базовые товары, они еще являются и биржевыми товарами, за последние десятилетия произошло превращение всех товарных рынков в финансовые. И когда наши производители, в том числе, соизмеряют цены на сахар, на зерно, на сою, на кукурузу, на свинину, на куриное мясо с ценами на Чикагской бирже, умножают это на курс доллара, то что мы хотим? При этом Эльвира Сахибзадовна говорит о том, что спрос большой, да, денег много населения. Но Росстат говорит о том, что по итогам прошлого года располагаемые доходы населения упали на 3,5%, и за чертой бедности живут почти 20 миллионов россиян.
Действительно, и вот, наверное, в том числе и для них Эльвира Набиуллина дала в этом же самом интервью несколько важных потребительских советов. Разумеется, трудно спорить, это все, что называется, очень понятно и доступно. Но вот в частности, криптовалюта – самый опасный вид сбережений, лучше использовать банковские вклады. Ну а чего другого скажет глава ЦБ в том числе. Ну и, разумеется, нужно хранить средства в той валюте, в которой люди собираются их тратить. Трудно спорить, на самом деле, даже не экономикс, а вообще, в принципе, но это такая житейская грамота.
Ну, можно поспорить, потому что, смотрите, что очень важно. Важна не ставка депозита, а реальная ставка. Реальная – это номинальная минус инфляция. И когда ставка по депозиту ниже инфляции, то это не сбережение, это потеря денег. Поэтому хранить надо деньги в тех активах, ну, сбережения, которые приносят реальную процентную ставку. И если Центральный банк не справится с инфляцией, вот в течение этого года, может быть, следующего, потому что они теперь отодвигают горизонт нормализации инфляции уже на вторую половину 2022 года, то сбережения в рублях, они будут приносить убытки.
Ну да, разумеется, убедили. Еще одна заметная история. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства, заявил, что процедура взыскания алиментов в России перейдет в электронный формат. Случится это к 2023 году, и таким образом государство будет защищать интересы и права ребенка. Разумеется, будет создана некая электронная система, как говорит Чернышенко, межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями. А у меня на самом деле вопрос. А как же все это будет работать, учитывая, что те категории граждан, которые скрываются от уплаты алиментов, люди, которые трудятся в сером и теневом секторе экономики, как же их искать и вот понудить к уплате алиментов?
Ну, я думаю, что цифровизация дойдет и до серого сектора. Поймите, что серая экономика, по сути, не бывает, поскольку все равно эти люди тратят деньги в реальной экономике, в реальном времени. И все равно их расходы, их траты, их финансовая активность, она отражается и учитывается в ВВП и отслеживается. Я думаю, что через какое-то время они смогут создать систему контроля плюс снижение оборота наличных, введение цифрового рубля упростит им задачу.
Ну, а как все это будет построено? Вот, ну, понятно, Чернышенко анонсирует все это дело, мне вот не очень понятно. Как?
Это мало кому понятно, потому что цифровизация вызывает слишком много вопросов. И то, как она внедряется, и те утечки данных, которые происходят постоянно, тоже вызывают очень много вопросов. Но что касается защиты детей, то здесь, я думаю, государство может договориться с работодателями. И работодатели, ну, их могут просто обязать этим заниматься. То есть переложить, как вот с коронавирусом, с прививками, перекладывают ответственность на бизнес. Так и здесь могут переложить ответственность на бизнес за своих сотрудников.
Ну и, разумеется, вот статистика есть еще и по поводу неплательщиков. Там, я, насколько понимаю, примерно 800 с чем-то тысяч людей, которые не платят алименты.
Это не так много, мне кажется. Если посмотреть количество активного населения, это 70 миллионов работников.
А вот по данным одного из коммерческих банков, от 1,5 до 2 миллионов человек. Получается уже другая история. Но тем не менее, все-таки, даже 2 миллиона, ну, наверное, все-таки много. И те, кто платит, и те, кто из них избегает алиментов. Я думаю, что Кабмин здесь соблюдет интересы, да? Должен так
поступить. Возвращаемся к тому, что, о чем мы говорили по располагаемым доходам населения. Дети и семьи с детьми – это самая незащищенная, как правило, категория. Поэтому здесь материальная поддержка – это, ну, по сути, святое. И государство должно найти способы, каким образом заставлять платить алименты.
Насколько я помню, сумма, которая просроченная по алиментам, 150 миллиардов рублей, она встречалась вот в 2020 году. Я думаю, что она сейчас выросла, учитывая непростой пандемический 2020 год и не самый простой 2021. Так что на кону стоит большая сумма. Если все эти деньги попадут, что называется, детям, то это будет большое подспорье. Идем далее. Еще одна история. Прогноз аналитиков Bank of America по поводу нефти. Одно из ответвлений, так скажем, этого доклада. Аналитики не исключают роста нефти до $100. Там называется несколько. Если, в частности, со стороны спроса мобильность может значительно возрасти после проведения массовой вакцинации, это будет в плюс. Если сохранится тренд на дистанционный формат работы, который увеличивает пробег автомобиля, ну и если люди по-прежнему будут предпочитать личный автомобиль, из-за чего уровень потребления топлива, я цитирую исследование, в перспективе также возрастет. Как вы считаете, это реально $100 и в какой перспективе за нефть?
Это реально и перспектива следующего года. И аргументы, которые приводятся здесь, вот в этом докладе, на самом деле это не главные аргументы. Главное – это резкое сокращение добычи во всем мире, резкое сокращение инвестиций. Западные финансисты так увлеклись зеленой энергетикой, что отказываются давать деньги на любые проекты. Уже огромные проблемы и у Royal Dutch Shell, и ExxonMobil, и нефтегазовая отрасль уже не получила 400 миллиардов инвестиций, ну, с начала 2020 года. И подсчитано, чтобы сохранить уровень добычи в течение следующих 20 лет на текущем уровне, необходимо 17 триллионов долларов инвестиций. Эти деньги туда не придут. При этом мы видим растущий спрос на нефть и потребление нефти в Китае и Индии, которые сейчас становятся локомотивом мировой экономики. И даже если американцы так и останутся, европейцы на своих локдаунах, все равно спрос на нефть восстанавливается так быстро, что уже ОПЕК вот на министерской встрече, они докладывали, фиксирует дефицит нефти 5 миллионов баррелей в сутки.
Ну, то есть...
Поэтому как, это вот классический спрос и предложение. Вот здесь это работает. Когда печатаются триллионы долларов центральными банками, ну, эквивалент, и когда сокращается производство нефти, и при этом потребление растет, то неудивительно, что нефть будет стоить $100 и, может быть, выше. Кроме того, все говорили про Иран, но новоизбранный президент Ирана Ибрагим Раиси, он такой вот достаточно антизападный политик, и мы теперь не знаем, смогут ли Соединенные Штаты с ним договориться о ядерной сделке, и как быстро иранская нефть, как быстро снимут санкции, вот, будут поступать на рынок.
Ну, а вообще, в принципе, вы говорите о нехватке 6 миллионов баррелей нефти прямо сейчас на рынке. Получается, что соглашения ОПЕК+, будут пересматривать в сторону увеличения постепенного добычи?
Постепенно.
Разумеется?
Постепенно, потому
постепенно.
Что та же самая Саудовская Аравия, она имеет достаточно большую дыру в бюджете. 200 миллиардов долларов. Им нужна нефть выше 80 для того, чтобы покрыть все предыдущие дефициты. Поэтому они будут очень аккуратны с увеличением добычи и поступлением нефти на мировой рынок. Им нужно еще отыграть потери прошлых лет, когда нефть упала и держала долг низкий.
Ну и, разумеется, для России это плюс для бюджета, потому что цена отсечения, насколько я понимаю, и на следующий год...
43,6.
Сейчас 43 с копейками, на следующий год она вряд ли будет, условно, 90, да?
Да, поэтому здесь ситуация благоприятная. И вообще и Bank of America, и Goldman Sachs, и ряд крупнейших банков говорят о начале сырьевого суперцикла, который может продлиться 10 лет.
Да.
Потому что когда долго ничего не производилось, когда избыточных мощностей уже нет, а спрос растет, на Земле 7,7 миллиарда человек, и все равно им нужна не цифровая экономика, им нужны реальные товары, реальные дороги, мосты, реальное там жилье и пища, то, конечно, вот когда есть дефицит мощностей, будут расти цены, поэтому они говорят, что это новый, пятый за столетие сырьевой суперцикл.
Россия, какое место здесь уготовано в этой истории?
Ну, пока у нас очень хорошее место и хорошее положение. Смотрите, вот все санкции против России, они носят такой театральный, я бы сказал, и декоративный характер, потому что Россия встроена в 38% цепочек создания добавленной стоимости в мире. Выключить Россию из мировой экономики уже невозможно. Пусть мы и вот так не очень красиво устроились, как сырье и металлы, тем не менее, вот без России мировая экономика рухнет в серьезнейший кризис. Да, и мы заняли сейчас очень такую хорошую защитную позицию. Против нас никто не может сейчас ввести никакие санкции, ничего с нами не могут сделать. Да, пока это наше время. И это время мы снова получаем для модернизации нашей экономики.
Понятно, Александр, спасибо. Генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев отвечал на наши вопросы. Спасибо большое.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.